Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Диакон Дмитрий Котов читает свою книгу «Мозаика жизни».
Так или иначе, многие из нас общались с художниками из художественного фонда. А там было много пьющих. 30% лечилось от алкоголизма. Эта зараза стала просачиваться и к нам. Рисуешь ночью, штудируешь гипсы. Зовут в соседнюю группу, угощаю стаканом вина. Мне уже 17 лет исполнилось. В грязь лицом не хочется ударить. Один раз выпил, второй. А на каком-то празднике не рассчитал силы, предложили рюмку водки, а запить шампанским дали, еще смеялись. Меня так развезло. Как доехал домой, и не помню. Помню только материнские пощечины. Вижу, что-то не то делаю. Причувствую, добром такое направление жизни не кончится. Пришел в военкомат. Военком с моим отцом дружил, нашу семью хорошо знал. Я ему говорю, что-то я в разнос иду. Пока глупости не наделал, заберите меня в армию. Армия. 1968-1970 годы. На проводах почти вся наша группа Хо-2 гуляла. Мой сосед, Женька Трегуб, он тогда в политехнический институт поступил. Привез нам новинку, магнитофон с песнями Высоцкого. До утра мы танцевали и песни Высоцкого слушали. Часа два поспали и отправились все на сборный пункт. Звучал духовой оркестр, говорились высокие речи, потом подали автобусы. Ребята меня просто внесли в автобус на руках. Мама моя и девчонки из нашей группы плакали. «Прощай, гражданка!» Вначале нас привезли на пересыльный пункт в город Ясиноватое. Здесь происходил первичный отбор, кого в какие войска. Прослышал я, что часть из нашего призыва будет отправлена в Германию. «Хочешь попасть в Германию? Не называйся художником!» Посоветовал мне один писарь. когда проверили мои документы, ошиблись, на мое счастье, отправили в Германию. Поехали через всю Украину, в город Ровно, где происходил последний отбор. Опять стали приставать с художником. Ну, я уже с опытом, свою на своем. Ошибка, мол. Уж очень хотелось в Германию попасть. Последний раз укомплектовали новобранцев, погрузили в товарные вагоны и повезли через знаменитый Брест. Через много лет я познакомился с дочерью солдата Ильи Воскобойникова, который был защитником Брестской крепости. Основная часть служивших там пограничников попала в плен в первые дни войны. Об этом страшном времени Воскобойников рассказывал своей дочери. Воспоминания дочери Воскобойникова. Первые часы войны. 1941 год, июнь месяц. Брестская крепость. Мой отец, Илья Воскобойников, молодой тогда солдат, отслужил срочную службу в рядах советской армии. Вот и прошли 3 нелегких долгих года вдали от родных мест. Родом он из Казахстана, город Жамбул. Его предки были казаками, кулаками, работали от зари до зари и от мала до велика. Один дедушка был батюшкой. В годы сталинских репрессий их семьи тоже не обошли. Семью мамы за веру, за религию, семью отца раскулачили. Сослали в Сибирь. Батюшка Василий, зная, что его обязательно расстреляют, убедил свою семью бежать в Казахстан. Так они и спаслись, и обосновались навсегда. Семья была большая, 7 детей, он Илья старший. И вот, предвкушая радость долгожданной встречи после 3-летней разлуки, солдаты каждый день ждали дембеля. Прошел месяц, май, начался июнь, а служба продолжается. В середине июня начали замечать некоторые изменения привычной армейской жизни. Командирский состав стал пополняться новыми людьми. Видимо, многие уходили в отпуск. Странно, раньше так массово командиры не оставляли своих постов. Но почему же солдат домой не отпускают? Уже скоро 20 июня. Каждый день на счету. Но странности продолжались. Вся боевая техника тоже подвергалась реорганизации. Самолеты расчехлили, моторы снимали, танки, пушки разбирали для профремонта. Такой массовой профилактики всей боевой техники за 3 года не было ни разу. Все между собой взволнованно шепотом переговаривались. Удивляться было чему. Очень хотелось знать причину и принять эту ситуацию. Информации никакой, все шло само собой. А в субботу, 21 июня, большого начальства вообще не было. Команд никаких ни от кого не поступало. Жизнь шла по режиму, солдаты его не нарушали. Армия, значит, порядок. Как никогда в субботу в клубе крутили весь день веселые фильмы. Вечером не было команды «Отбой». Чудеса, да и только. А домой-то скоро. Вместо команды «Отбой» был предложен просмотр фильмов в клубе. Но кто же против? Часа в 2 ночи многие парни, уставшие от бесконечного отдыха и фильмов, пошли спать и уснули беспробудным сном, предвкушая встречу с родными, друзьями. У кого еще были силы, остались досматривать фильм «Веселые ребята» до утра. Когда еще будет такая нереальная сказка в последние армейские дни? Ой, а скоро-то домой! 4 часа утра, 22 июня. Сквозь сон и дремоту все услышали рев самолетов и взрывы снарядов. Подумалось, началось учение. Но почему воскресенье? Никому и в голову не могло прийти, что, может быть, это война. Да, это началась война. И каждый понял. Вот что означает безвластие. А техники-то нет, разобрано. Командиров нет, отдыхают. Это был хорошо продуманный спектакль. И он удался.
Не совсем понятно, что было хорошо продуманным спектаклем.
Как что? Я поражен этим рассказом. Если бы писал посторонний человек, а писал, рассказывал дочери, человек, который попал в плен в первый же день войны. Это оборотная сторона медали. Потому что вот это воспоминание, понимаете, оно заслуживает огромного внимания, мне кажется. Одно дело фильм «Брестская крепость», другое дело реалии, которые пишутся в этом рассказе.
Так какой же вывод мы должны сделать из того, что услышали?
Просто выслушать и думать. А какой вывод? Я вывода не собираюсь делать. Просто поражен этим воспоминанием. Просто поражен. Такое не придумаешь, простите меня. Очень трудно описать то положение, в котором оказались обезоруженные солдаты, да еще без командования. Горе нерассказуемо. О войне много написано, снято фильмов. Кто остался в живых, тех взяли в плен. Голодных, раненых, грязных, истерзанных. И повезли в Германию. Ехали долго, без еды, воды, показывая русского человека во всей его красе, чтобы видел народ немецкий, с кем Германия воюет. Такими русскими победа обеспечена. Разместили 1000 пленных на городском стадионе, оградив его колючей проволокой. Немцам объявили, что привезут русских, диких, бескультурных, которые от свиней ничем не отличаются. Немцы семьями приходили и с ужасом смотрели на молоденьких, вчера еще солдат, в грязной оборванной шинели, обросших, голодных, взгляд злой, ненавистный. И когда им бросали через колючку куски еды, наши мальчики, озверевшие от мучительного голода, кидались в драку за этот кусочек хлеба. Немцам было смешно и противно от того, что русские действительно свиньи. Никакой культуры. Слышали, но не верили. Находясь на стадионе, люди рыли себе ямки, чтобы укрыться от непогоды. В июле были дожди. И там же умирали от голода, холода, ран, болезней. Когда-то в юности дедушка, который был батюшкой, говорил, что будет война, ты, Илюша, будешь воевать, будет тебе очень тяжело, очень, не будет еды и воды, но если ты будешь пить мочу, ты выживешь, запомни. Тогда это казалось абсурдом, не до такого же, однако благодаря этому мудрому совету отец на стадионе выжил. А потом началось такое испытание, которое зовется фашизмом. Всех оставшихся в живых на стадионе отправили в концлагерь Маутхаузен, со слов отца. Каждое утро заключенные выстраивали в шеренги. Немцы шли вдоль шеренги, считали каждого. Того, кто был десятым, по счету выводили вперед. И снова первый, второй, десятый. Набирали сотни, их расстреливали. Все были готовы к худшему, выбора не было. Повезет, не повезет, сегодня он, завтра я, смерть всегда рядом. Но семейные мужчины, чуя смерть, просили молодых парней поменяться местами. Ты, мол, не женатый, детей нет, поменяйся со мной, пожалуйста. Сколько раз и отец мой менялся. А шеренга-то длинная, никто не знает, каким ты будешь по счету. И как же кричит, бьется тот мужчина, который поменялся с отцом. Он оказался десятым. Но немцам ничем не убедить, его отводят в сторону. Так было каждое утро. Помимо газовых печей и других изобретательных истреблений людей, о которых отец ни за что не хотел нам, детям, рассказывать. Помню дословно его отговорку. Сколько живу после войны, не было ни единого дня, чтобы я, проснувшись в чистой постели, дома, где рядом сопят дети, готовит завтрак жена, не вспомнил бы об ужасе концлагеря. Эту память ничем не стереть. Никогда. Из плена отца освободили американцы. Звали к себе в Америку. Но как можно оставить родной кров, наши березки, наши арбузы, дыни, вообще родину? Воевал еще долго, всю войну прошел, но ни единой раны, контузии, ничего не было. Чудеса. После войны очень долго ждал вызова в органы, думал, посадят. Сталин считал всех военнопленных предателями. Их сажали, уничтожали. Но мой отец, Воскобойников Илья Иванович, каждый год получал из военкомата то медали, то поздравления. Умер 19.03.1993 года. Царствие ему небесное. Записала старшая дочь Воскобойникова Галина Ивановна по воспоминаниям отца. Потрясающие воспоминания. Это рододушие никого не оставит. Продолжаю воспоминания о службе в Германии. Дальше нас через всю Польшу везут в Германию. Через Польшу едем, девушки нам ручками машут, а на станциях спиртное предлагают, в основном в обмен на часы. И транзисторные приемники Гяла, такие приемники были. Поляки, по-видимому, к нам по-разному относились. На одной из станций рабочие, смеясь, окатили нас ледяной водой из шланга. Всем досталось. Однажды вместо ликера, который мы получили за советские часы, нам дали бутылку с мочой. Тогда разозлились солдатики на такое гостеприимство, стали кулаками грозить. Вся Польша, как мне показалось, состоит из небольших деревень-хуторов. Возле каждого дома надел земли. У меня осталось впечатление, что вся Польша только пшеницу выращивает. Когда мы пересекли границу между Польшей и Германией, было ощущение, что мы попали в сказку. Какая ухоженная земля! Если сосновый лес, то к каждой сосенке привязан маленький бочонок для сбора смолы. Видели красивый пейзаж, как на ковре, который мой дядя Володя привез из Германии после войны. На нем изображены пасущиеся и бегущие олени. Лося мне приходилось видеть, но чтобы так свободно паслись олени на фоне гор, только на ковре видел, да в сказке читал. Но самое поразительное, что мы нигде не видели ни одной брошенной бумажки. Остановился наш состав в поле. На велосипедах приехала к нам местная детвора с мешками. Оказывается, они давно научены. После поездки у нас много черного хлеба оставалось. И они все это собирали для свиней. Пешком пошли по тропинке. Я нас поле в нашу часть, которая стояла под Кенигсбергом. Я знаю два названия. Один Кенигсберг, где был сборный пункт у нас, и второй, который находится при Балтике. Так я понимаю, да? Может, я не так произношу. Мы всегда говорили Кенигсберг. Построили нас на огромном плацу. Стоят 1020 новобранцев. По рупору вызывают. Сапожники, портные, выйди со строя. Вышло человек 80. Музыкантов вышло человек 200. Художников человек 15. Рисовать наглядную агитацию для каждой воинской части было очень важно. Решили проверить, на что мы способны. Дали по карандашу и листку бумаги. Рисуйте, что хотите. Вижу, кто горы рисует, то пейзажи, кто деревья. А я выбрал того, кто постарше чином. Вижу, перед ним все офицеры заискивают как-то. И нарисовал его портрет с натуры. Смотрите, товарищ генерал, это же вы, не утерпел какой-то ординарец и показал всем мой рисунок. Это ценный кадр. Куда же его? Потом определил показательный полк связи в Дрезден. Капитану Томилину сразу передали мои документы. Выхожу на крыльцо, а в голове феерия. Еще бы, в Дрезден. Дрезденская картинная галерея, Цвингер. Счастливые картины возникли перед моими глазами. Вдруг подходит ко мне какой-то полковник. Ты Котов, спрашиваю? Да, отвечаю. Вот видишь этот БТР. Садись быстро туда и носа не показывай. Тут вышел и мой капитан. Товарищ полковник, документы нам передали. Дрезденский полк связи. Ты видишь, у него 4 маленьких звездочки, а у меня одна большая. Он капитан, а я полковник. Немедленно в БТР, если на губу первый день не хочешь попасть. Понурив голову и чуть не плача, поплелся к БТРу. Вместо моей уже почти сбывшейся мечты прекрасного Дрездена привезли меня в темный лес за колючую проволоку. Вижу, какие-то азиаты вокруг ходят. Слышу, выгружайся, салага, приехали. Полковник Малахов, который меня своровал по приезде, позвал старшину. Ты мне за этого новобранца головой отвечаешь. Накормить, напоить и спать уложить. Понял? Так точно. Вытянулся мощный и рослый старшина. Перед столовой зашел в туалет. Подходит какой-то старослужащий. Схватил меня за ремень, бляху рассматривает. Снимай, салага, ремень. Видишь, в каких ремнях старики ходят? И показывает мне какой-то старый, как изжеванный ремень. Прихожу в столовую с понурой головой. Старшина увидел. Где сняли? Кричит. Показываю, где. Он побежал. Слышу, ор, отмутузил моего старика. Вижу, тот выскочил, как ошпаренный. Только кулаком мне погрозил. Заснул горьким сном. И снится мне все болото, колючая проволока. А по болоту какие-то солдаты. То ли киргизы, то ли казахи. Туда-сюда ходят. Проснулся от того, что кто-то меня тормошит. Смотрю, глазам не верю. Капитан мой радостный. Отбили бы тебя, говорит. Генерал-полковнику Малахову такой выговор сделал. Посадил свой газик, только меня и видели. На КПП встречало нас все штабное начальство. Командир полка, замполит. Капитан по форме доложил, что ворованного рядового художника отбил. Документы на него привез. Полковой художник как раз на дембель уходил, а замены не было. Месяца два меня в учебке продержали. Потом в мастерскую художественную отправили. Там ты сам себе хозяин, только оформительской работы много. По вечерам в роте разрисовывал дембельские альбомы старикам. В августе наш полк почти в полном составе отправили на границу с Чехословакией. Дня три простояли в болоте. А затем был приказ 1-й танковой армии, которая находилась в Германии, занять Чехословакию. 68-й год. Наш полк обеспечивал связь между частями. Была задана скорость не менее 60 км в час. Операция проходила ночью, встали чехи, а под их окнами дуло русских танков. Что здесь началось? Дети, женщины плачут. Капитана Мунявина, он был моим непосредственным начальником и начальником армейского клуба, послали в ближайшую деревню наполнить цистерну водой. Подъезжаем к деревне, пожилые люди окружили колодец и воды не дают. Что-то кричат, жестикулируют, плачут. Время военное, приказ есть приказ.
Мунявин бегает, бледный, только повторяет: «Меня же расстреляют! Меня же расстреляют!» Потом остановился, так как заорет: «А ходите, так воду и берите, я вам приказываю!» Нас человек 8 попробовали пройти. Растерялись, стоим, не знаем, что дальше делать. Не пускают, не будешь же с ними драться. С той же целью на БТРе, прицепленной с цистерной, подъезжают немцы с ГДР. Вышел их лейтенант, сразу понял, в чем дело. Кричит по-чешски: «Разойтись! Есть Фельштейн? Не понимаете?» Показывает на автомат, все оцепенели. «Айнс, вайн, драйн, Фельштейн!» Прицельно навел автомат на толпу и над самыми головами дал одну длинную очередь. Писк, визг, крики, и все разбежались кто куда. Набрал он воды со своими солдатиками и, улыбаясь, нас приглашает сделать то же. Он дал честь, только его и видели. Наши говорили, что немцам было разрешено стрелять на их усмотрение по ситуации. А наши солдаты могли ответить выстрелом, только если в них стреляют. Поэтому, где дислоцировались немцы, там был полный порядок. А в наших частях было немало недоразумений. Кто-то из молодых солдат-кавказцев застрелил своих же офицеров. Они возвращались поздно вечером, видно, на веселье, и не подчинились первому приказу: «Стой, кто идет!» С перепугу он двоих уложил на месте, а третьего тяжело ранил. Видели мы танк, экипаж которого полностью погиб на повороте, объезжая неожиданно выросшую толпу, демонстрацию мирных жителей. Этот подвиг был описан во всех наших газетах. «Немцы, небось, бы не повернули», — говорили между собой солдаты. Наш полк стоял под Карловыми Варами. Недели через 3 часть полка и я в их числе вернулись в Дрезден. Меня поставили почтальоном. Первых из Чехословакии по особой просьбе населения вывели немцев. Жители Дрездена встречали нас как победителей. Обычно идешь по городу после 9 вечера, город как вымерший, все спят. А когда нас встречали, все жители высыпали на улицу, никто не спал. На центральной площади, когда наши танки въехали и стали полукольцом, устроили большой митинг. Немки плачут от счастья, встречая наших братьев-победителей. Девушки и дети целуют солдат, задарили всех подарками. До 5 утра никто не спал. Салюты, фейерверки расцвечивали небо вокруг всего города до самого утра. Такого повсеместного торжества в Германии я больше никогда не видел. По-видимому, в генетике немецкой нации заложен дух захватчика и завоевателя. И каждое мирное население проникается чувством благодарности к своим солдатам-победителям и нам, в ту пору, их близким союзникам. Я представил этот всеобщий триумф во время фашизма. Это дух нации. Его можно окультурить, придавить, успокоить, но не уничтожить, потому что это его сущность, воспитанная веками. Как не сравнить эту историю с захватом Прибалтики советами? Конечно же, беззаконным. Наши солдаты жалели и эстонцев, и латышей, ну и жили же люди. Теперь мы им покажем нашу «правильную жизнь», в кавычках. У русского солдата никогда не было цели захватить, поработить другие народы. Подтверждение этому – наши отношения с мусульманским миром, который мы якобы захватили. Или с татарами, которые до присоединения их к России буквально как саранча оставляли после себя выжженную землю, а людей уводили в рабство. С детской воскресной школы участвовали мы в раскопках княжеского города Ростиславля. Это были княжеские дачи рязанских князей. В красивейшем месте, Заозерье, на высоком берегу Оки, построила рязанская знать в первой половине XVI века небольшой городок. Только построили, пришли татары. Все сожгли, разрушили, ни одной живой души не осталось. Построили второй раз, через 6 лет все повторилось. Набеги настолько обескровили рязанское княжество, что людей в деревнях почти не осталось. Ничего подобного в русских империях не было. Татарские князья, например, Юсуповы, были в родстве даже с русскими царями. Мечети и православные церкви мирно сосуществовали и в бывшем Казанском царстве, и в Касимове на Рязанской земле, и в других уголках огромного российского государства. Вот не захватчик русский человек, никогда им не был. Природа совсем другая. Может, потому что у нас многонациональное государство, может, поэтому. Только нашу землю не трогай. Вот живите, процветайте, живите вместе с нами, рядом. И жизнь поволжских народов, она говорит о том, в царские времена, ведь они жили прекрасно. Достаточно почитать детские годы Багрова внука. И дружили, помогали друг другу. Не было никаких ссор, таких даже не помню в этом произведении, а ведь оно правдивое, оно документальное. Был в нашем полку такой старшина, Соколов Михаил. Он умел дружить с немцами и с начальником полка, выполняя для него какие-то важные хозяйственные поручения. Он был на особом счету, его не гоняли, как других старшин, потому что он был приближен к начальству. Однажды предложил поехать с ним то ли в деревню, то ли в поселок Грумбах. Наши солдатики с его легкой подачи рыли траншеи для газа, а мне было предложено расписать комсомольский клуб для молодежи. Я написал на стене полуфигуры девушки с парнем на фоне Кремлевской стены. Жил я у бургомистра Грумбаха, а он был, оказывается, близким родственником бургомистра Дрездена. На субботу, воскресенье приезжала из Дрездена погостить племянница бургомистра Рози. Я подружился с комсомольцем Уда Бауэром, у него и ночевал, а в субботу, воскресенье у бургомистра, там я и познакомился с Рози. Ей было тоже 18 лет, и мы сразу влюбились друг в друга. Это была типичная немка, светловолосая, с голубыми глазами. А немцы принимали меня вполне за своего и называли меня Димором, потому что я был румян, с голубыми глазами и светлыми волосами. Рози обучала меня немецкому языку. Вечерами устраивались дискотека, и вся молодежь танцевала какие-то современные танцы, которых в России не знали. Никакого хамства, которое часто процветает на наших танцплощадках, и в помине не было. Помню, меня очень поразило, что какой-то немецкий юноша со светлыми волосами и правильным арийским профилем, который был очень хорошо сложен, даже красив, пригласил на танец горбунью. Этой несчастной девушке было далеко за 25 лет, а ему около 20, и он совсем не постеснялся танцевать с горбуньей. Самое большое, что ребята себе позволяли, это легкое молодежное немецкое пиво. Что-то среднее между лимонадом и пивом, они его называли дамское пиво. Как-то семья Уда Бауэра пригласила меня на воскресный обед. Помню, я мучился, что у них не подают хлеба. На десерт подали домашний клубничный торт. Такого в жизни я больше никогда не попробовал. Все съели по куску, а я не сдержался, потянулся за вторым. Сел красный от стыда и тянусь за третьим. Не смог остановиться. Они деликатные люди, сделали вид, что все нормально. Ничего не случилось. А мне-то каково? По-моему, я съел еще и четвертый. Как он в горле не застрял, не знаю. Наш роман с Розой был замечен. Меня тщательно допросили, узнали, какая у меня семья. Из рассказа получилась вполне интеллигентная семья. Отец художник, братья музыканты. Тогда бургомист Дрездена приехал вместе с бургомистром Грумбарха, командиру полка, и заявляют: «Рози с Димором любят друг друга, давайте сделаем международную свадьбу». Командир только руками развел. Я поговорю с этим Димором. Только на немецкие гости уехали, вызвал меня на ковер и 2 часа материл. «Я тебя отправлю, куда Макар телят не гонял. На Северный полюс мне поедешь. Я тебе покажу службу. Я же лычек лишусь из-за твоей международной свадьбы. Сколько тебе осталось тебе рисовать? 2 недели, говорю. В общем, если за 2 дня не закончишь, я покажу тебе Кузькину мать». С тем и прогнал меня, напоследок сильно выругавшись. Закончил я, конечно, свое рисование, как приказали, за 2 дня, чуть не со слезами прощаясь с Розой. В честь окончания работы немцы устроили прощальный вечер. Пригласили телевидение, корреспондентов газеты. На вечер поехали старшина Соколов, старшина моей роты Собакин и еще 3 старших сержанта, старослужащих, отличников боевой и политической подготовки, чтобы придать солидность намеченному мероприятию, как акт дружбы между немецкой и советской молодежью. После торжественной части телевизионных съемок и фотографирования на фоне росписи было большое застолье, в основном с молодежью, потому что телевизионщики и газетчики сразу же уехали. На этот раз ради русских, по-видимому, выставили шнапс. А нужно сказать, что немцы очень любят приглашать русских солдат, когда есть такая возможность, чтобы посмотреть, как они выпьют стакан шнапса. Они почему-то от этого зрелища получают большое удовольствие. Всем поставили маленькие рюмки по 25 грамм. Что вы русскому солдату 25 грамм наливаете? Беру бутылку шнапса, у них это 400 грамм. И не отрываясь от горлышка, выпиваю целую бутылку. У меня было чувство, что за мной вся Россия стоит. Сейчас бы я в жизни этого не сделал. А тогда у меня перед моими глазами был фильм «Судьба человека», когда начальник концлагеря предложил герою, военнопленному, выпить за победу немецкого оружия. Не стал он пить за победу. Я не пьющий. Тогда выпей за свою погибель. Вот за погибель выпью. Выпил стакан, от закуски отказался. Выпил 2-й, от закуски опять отказался. Выпил 3-й, только хлебушком занюхал. Выпил 4-й, кусочек хлеба чепнул. Я готов, расстреливайте меня. Но немецкий комендант зауважал русскую храбрость. Ты настоящий солдат, и дал ему награду, большой шматок сала и буханку хлеба. Зашел наш герой в барак, только успел сказать: «Всем поровну», и упал без чувств. Так вот, когда я пил эту немецкую водку, я вспоминал именно эту повесть Шолохова. Тут все эти немецкие парни повисли на мне: «Димар, Димар!» Пробовали повторить, но у них ничего не получалось. А я тихонько говорю шоферу на ухо: «Пора уезжать, а то мне нехорошо». Едем назад, я с трудом держу огромный букет, подаренный мне. Собакин смотрел с раздражением на меня. Вырвал у меня букет. «Жене подарю!» Ишь, наклюкался, салага. Из машины меня сержанты буквально выносили за руки и ноги и бросили на кровать. Но никаких последствий и наказаний почему-то не было. А еще через 3 дня наш полк смотрел по телевизору тот торжественный вечер. В общем, прославился на весь полк. Не так телевидением, как той пресловутой бутылкой, сложно понимаемым патриотизмом. Один из сержантов откровенничал, что за всю службу ему не удалось даже стакана водки выпить. А здесь такой беспредел, куда начальство смотрит. Когда немцы приезжали в гости к командиру полка, иногда приезжала и Рози. Мне всегда дарили пакет с тортом, а под тортом лежала спрятанная бутылка шнапса. Наша дружба с немецкими комсомольцами продолжалась. Уда со своим братом и Рози приезжали обычно в воскресенье. Я перелазил через забор под улюлюканье стариков, загоравших на крыше гаража. «Куда самоловку собрался?» В парке я переодевался в гражданку, которую привозил Уда. А пакет с армейской одеждой закапывал под какой-нибудь куст, запоминая его местоположение. Потом мы шли гулять в город. Однажды решили пойти в зоопарк. На немца я действительно был похож, но они были с длинными волосами. Тогда такая мода была, как у битлов. А я-то бритый. Стоим мы возле клетки тигра. И вдруг до физического ощущения чувствую пронзительный взгляд на моем затылке. Повернулся, вижу в гражданке майора Романенко. Майя себе пальцем и говорит: «Ну-ка, подойди сюда!» «Не свиштай, не свиштай!» — залепетал я. А сам медленно иду к нему, как кролик к удаву. «Ну-ка, боец, в роту, а вечером ко мне на ковер, я тебе покажу, не сверштейн». Вечером он объявил мне 3 суток губы, но я до губы не доехал, командир роты вернул. Срочно художественная работа нашлась. Сам начальник губы приезжал ко мне и уговаривал: «Ты только ко мне попади, будешь жить, как кот в масле, и рисовать будешь у меня в кабинете, будешь получать 3-ю порцию котлет». Но это только со мной он был такой либеральный, потому что ему нужен был художник. Другими же все иначе. Данилов Сергей, отсидев 3 дня, рассказывал жуткие вещи. Над смотрщиками там специально ставили только азиатов, которые умели издеваться над повинившимся солдатом. Ни минуты покоя не давали, люди почти не спали и работали с утра до ночи. Перенести песок с одного места на другое и обратно было нормой и губовского воспитания. Кто-то один раз туда попадал, соглашался на любые наказания, кроме губы. Губой называлась гауптвахта. Она в каждых частях в армии всегда присутствовала. Только в Дрездене она была сознательно жесткой, чтобы солдат боялся наказания, потому что рядом немцы, а мы должны во всем являть пример. Поэтому поставили такого очень жесткого начальника. Вот, и ему помощники дали людей восточной национальности, которые выполняют приказ, какой бы он ни был. Даже бесчеловечный приказ они выполняют. А этого начальника губы все же убили, когда он был на отдыхе с семьей в Союзе. Кому-то вспомнилось его воспитание. Работать приходилось день и ночь. Утром я как-то не успел уйти в художку, и меня вместе со всеми отправили на физподготовку. «Ну, покажи, художник, что ты умеешь», — сказал старшина и подвел меня к турнику. Попробовал и только 3 раза с трудом смог подтянуться. Обсмеял он меня, опозорил перед всеми и выгнал. «Иди, — говорит, — свою художку», — и сосиской обозвал. Расстроился я, сделал художке турник. «Полчаса порисую на турник». И так я физически окреп, то через 4 месяца уже за роту выступал. По вечерам в спортзале с офицерами занимался. Так добросовестно я выполнял свои художественные обязанности, старался из всех сил, чтобы меня отпустили в отпуск. Приехать в отпуск из Германии было дело почти невозможное. Вспоминаю отпуск, как яркое кино. С девчонками из нашей группы мы ездили в Грачевый лес, всю дорогу в автобусе пели песни, популярные тогда в студенческой среде. Опять меня провожала почти вся группа, как на проводах в армию. Хорошая была традиция — проводы, запоминающиеся на всю жизнь. Вскоре по приезду из отпуска я узнал, что капитан Дроздов едет в Берлин. У нас с ним были самые добрые отношения. Я упросил его взять меня с собой, и не зря. Мне и сейчас вспоминается эта поездка, как путешествие в сказку. Выехали мы в первой половине мая. Цветущая Германия, ГДР. Почти все дороги с обеих сторон были обсажены фруктовыми деревьями, которые как раз зацвели. Время для командировки у капитана Дроздова было ограничено, поэтому мы решили остановиться на самом главном – посмотреть Рейхстаг. Это здание – живая история, напоминающая о Великой войне. Отец моей кумы дошел до Рейхстага и оттуда, прямо из логова зверя, 8 мая написал письмо, которое сейчас находится в музее. Первая половина письма личная, а вторая касается всех нас, потомков тех, кто дошел до Берлина. Названный дед моего друга Саши-летчика, так же, как и Виктор Петрович, находился в это время в Берлине. Он был человеком необыкновенной судьбы, как и многие наши неявленные герои. Не знать об этом нельзя, и забыть о них невозможно.
Диакон Дмитрий Котов читал свою книгу «Мозаика жизни».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Поправ, и сущим по гробе живот даровал, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал.
В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Благодать и милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие. С воскресным днем. Мы знаем, что всякий воскресный день, ну вообще всякая служба, но воскресный день преимущественно, это какой-то такой ключевой важный день для церкви, в которой она заостряет наше внимание на какой-то большой теме. И поэтому были выбраны какие-то такие значимые фрагменты из Священного Писания, которые в этот день читаются. И всегда очень удобно говорить проповедь, потому что проповедь говоришь на какую-то очень значительную такую историю, на какую-то настоящую историю. Вот, смотрите, дорогие, после Пасхи церковь на протяжении, получается, следующего воскресенья после Пасхи, еще следующего и так далее, предлагает нам евангельские чтения о ком? Наверное, о свидетелях воскресения. О тех свидетелях, которые могут нас с вами что вдохновить. Но что-то какие-то жалкие свидетели, честно говоря. Прошлое воскресенье мы кого вспоминали? Фому неверующего. Вот тебе раз, вот тебе и свидетель. Фома неверующий. А ведь в этом есть глубокий смысл, ведь церковь с древнейших времен понимала, что у очень многих людей тоже есть сомнения. Мы-то не видели, понятно, если бы мы видели, но мы не видели воскресшего. А как нам уверовать, если не видели? Почему мы должны кому-то верить? И вот тогда напоминается нам эпизод, когда Христос является Фоме и говорит, что блаженны не видевшие, но поверившие свидетельству других людей. Вот тебе я в исключительном случае, Фома, явился, но больше уже не буду являться. Сегодня второе воскресенье после Пасхи. Ну, если не считать Пасхи самой. Потому что Пасха это тоже воскресенье. Как бы третье, формально говоря. Но так как все-таки Пасху не будем считать, вторая неделя прошла. И сегодня про память святых жен мироносец. И святых Иосифа и Никодима. Тоже, честно говоря, свидетели еще те, потому что мироносицы – это те женщины, которые, увидев, что гроб пустой, убежали и никому ничего не сказали. Вот именно сегодня читалось как раз Евангелие от Марка, да, последняя глава, 16 Евангелие от Марка. Они, мироносицы, идут на гроб, видят то-то, 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 ангела видят, который говорит, зачем вы ищете распятого, он воскрес, его здесь нет. Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, то есть встретит вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал. 8 стих. И вышедшие побежали из гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Так заканчивается евангельское чтение сегодняшнее. И это правильная концовка. Я уже 100 раз говорил, что в древности Евангелие от Марка заканчивалось именно так. У нас потом присовокуплены еще другие стихи, но они возникли лет через 50. И через 50 лет их только присовокупили к Евангелию от Марка, потому что казалось, что Евангелие от Марка, ну, оно как бы обрывается на совершенно непонятном моменте, что женщины побежали от гроба и никому ничего не сказали, потому что боялись. Так и евангельское чтение вот как раз сегодня за литургией закончилось. Я говорю, еще те свидетельницы. Ангел им говорит прямым текстом, идите, сообщите. А они побежали и никому ничего не сказали, потому что боялись. Смотрите, я думаю, что неспроста церковь, она назначила нам праздновать и Фому неверующего, и этих женщин. Я не знаю, может быть и нет, может быть у святых отцов, там древних отцов были другие соображения. Но для меня лично это работает вот в каком смысле, что поверить в то, что жизнь, да, может жизнь какая-то особая, сверхъестественная, может взорвать мертвого человека. Не просто, знаете, реаниматологические способы, когда человек немножко оживает, ну и такой слабенький, как и приходит немножко в себя. Как это бывает, повторяю, сегодня лекарства могут, или там электрошокер может кого-то оживить. Но это сразу видно, что это покойник, которого на время оживили. Это не настоящее воскрешение. Другое дело воскрешение, когда в человеке какие-то такие трансформации, такие изменения колоссальнейшие происходят, что он даже уже как бы и другой человек, и такой же и другой в свою очередь. Воскресение с Иисусом Христом было именно это, и это было настолько ошеломительным, невероятным, потрясающим событием, что сознание человека не могло этого вместить, что Фома не мог поверить, что женщины не могли поверить. Мне очень нравится вот это выражение: и женщины, и объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Вот сидишь или идешь и думаешь, а чего они боялись? Очень такая женская зарисовка, да, женская зарисовка. Знаете, в древнем обществе, таком патриархальном, где мужчины правили, там женщина могла оказаться виноватой в любом случае. У меня есть одна знакомая семья, где очень такие жесткие патриархальные эти, мне не очень нравится в этой семье бывать, но там муж как тиран выступает. Значит, что бы там ни было, жена виновата, то есть всегда виновата. Дети поздно ложатся спать, что-то там не убрано, я не знаю, там какие-то счета не оплачены за квартиру, я уж не говорю ему, а ты-то что делаешь там? Во всем виновата жена. То есть что ни произойдет плохое, даже плохая погода, жена виновата. Вот эти женщины, я думаю так, вот они никому ничего не сказали, потому что боялись. Чего они боялись? Понятно, они не боялись римской власти. Что им римская власть там сделать какая-нибудь, да? Не они же, этим хрупкие несколько женщин там еврейских, выкрали тело Иисуса. Понятно, что не они. Им ничего не было бы в любом случае. Может, они боялись апостолов, что апостолы скажут: вечно у вас все из рук вон плохо, да? На гроб пошли, Иисуса даже не нашли. Где вот он? И они будут чувствовать себя виноватыми. Я не знаю, мои дорогие, может быть, конечно, я ошибаюсь. Ну, не конечно, а может быть, ошибаюсь. Никому ничего не сказали, потому что боялись. Боялись чего? Быть виноватыми? Что они боялись? Или просто они столкнулись с какой-то такой реальностью, ну, невероятной, которая просто их настолько испугала, что они вообще не знали, чего делать. Понимаете? Но они никому ничего не сказали. Они же могли побежать и сказать, что слушайте, там гроб пустой, там гроб, там мы не знаем, что делать. Но это логичный поступок, логичный. Но они никому ничего не сказали, потому что боялись. Вот. Ладно, дорогие, мы не будем сейчас говорить о психологии этих женщин. Сегодня день святых жен мироносиц. И вот самое главное, мне кажется, о многом можно поговорить в этот день. Но я хотел бы только заострить ваше внимание на одной теме. Что порой мы в жизни встречаемся с опытом, который превышает наше понимание. И мы либо можем испугаться и никому ничего не сказать, затаиться, замереть. Знаете, да, реакции. Три реакции у любых млекопитающих на опасность. Бей, замри, беги. Как все млекопитающие. И люди также реагируют, когда какая-то опасность или что-то непонятное, либо замирают и не знают вообще, как реагировать, либо бегут, убегают от этого, либо бьют. Ну, драться начинают, да, чтобы вот как-то вот этот страх. И вот когда мы встречаемся с каким-то опытом, очень часто это бывает религиозный опыт, мистический опыт. Очень многие люди рассказывали мне, что иногда в их жизни происходили какие-то, знаете, чудеса, невероятные чудеса, когда даже холодок, какой-то холодок по спине пробегал. Вот даже это, может быть, не имеет вообще никакого отношения к нашей теме. Но вот к слову, недавно книжка одна моя вышла, и я в доме книги, у меня была презентация, я рассказывал про вот эту книжку. И одна женщина встала и говорит: простите, простите, я хочу сказать слово свое. Батюшка, спасибо, я хочу сказать свое слово. Пожалуйста, говорит. Вы знаете, говорит, я человек, не могу себя назвать верующим человеком. Я мучительно и непросто иду к вере. Уже много лет пытаюсь приблизиться к вере, но все время что-то меня от веры отталкивает. И вот я однажды год назад, иду по улице мимо собора с голубыми куполами. И я думаю, дай-ка я зайду. И я зашла. И было крещение одной маленькой девочки. И его совершал священник. И священник подошел ко мне и говорит: вам это интересно? Вы так смотрите внимательно, подойдите ближе. Это был я, да? Она говорит, это были вы. Подойдите поближе, постойте. Вот, вот вам книжечка, посмотрите, последите и так далее. Не бойтесь, вот вам свечка, держите. Она говорит, мое сердце стало отогреваться. Потом опять я вышла из храма, опять меня засосала какая-то рутина. Прошел год. Я, говорит, иду к дочке по делам своим. У дочки там какие-то нужно там с внуками побыть или что. Я уже и опять в храм, и год не была в храме. Я иду мимо, и я думаю, дай-ка я куплю какой-нибудь буклетик, какую-нибудь открыточку дочке с поздравлением. Я захожу и вижу этого батюшку, который крестил. Вот он сидит. Я присела на краешек, и вы рассказываете, говорит. И у меня сердце стало согреваться, и какое-то, говорит, тепло пошло по моему сердцу. Я поняла, что Господь меня второй раз позвал. Я ей говорю, я абсолютно уверен, что Господь вас позвал. Давайте не будем третьего звоночка ждать. Давайте уже воспримем то, что Господь вас зовет вот такими случайностями. Понятно, что Петербург город маленький, да, и мы все время пересекаемся. Но слушайте, это какие-то такие очень странные совпадения. Она говорит, и у меня мурашки, когда я зашла в храм, зашла в этот магазин, и я пошла, и я вижу вас, я вышел прямо на вас. И я села и стала слушать. Кому-то Господь обращается через совпадения какие-то по жизни. У меня так часто бывает. К кому-то через книжки, кому-то через сны. Каждому Господь обращается индивидуально. Какой язык, какой голос человек может услышать, так Господь к нему и обращается. Но повторяю, что мы с вами все сталкиваемся с опытом, превышающим наше понимание, описать который мы не можем. И либо мы замираем, либо мы убегаем или деремся против этого опыта, противостоим ему, как неверующие некоторые люди. Чем громче неверующие кричат о своем неверии, есть такие атеисты, да, дипломированные, так сказать, так я уверен, они потому и кричат, что слишком мощным голос в душе их какой-то звучит, сверхъестественный, и они хотят убежать от этого, они дерутся с этим голосом. На самом деле, как апостол Павел, да, чем больше этот голос будет звучать, тем больше люди будут по-разному реагировать. И вот люди, которые дерутся с этим опытом, которые говорят, кричат об атеизме своем, это люди, которые пытаются извергнуть из себя, выплюнуть вот тот опыт, который приходит к ним. Дорогие мои, смотрите, сомнение, мы с вами встречаемся с опытом, вот как эти женщины встретились с опытом, несомненно превысившим их понимание. Они испугались, никому ничего не сказали, затаились, убежали. Если мы думаем, что мы такие умные люди, живем в 21 веке и сомневаемся в воскресении Христовом, а древние люди были доверчивые, вы ошибаетесь. Древние люди тоже прекрасно понимали, что никто с того света не возвращается. Ну, какое-то временное оживление может быть, как в случае там с Лазарем. Но вообще настоящего оживления, возвращения с того света не бывает. И когда через 50 лет создана добавка к этой главе Евангелия от Марка, это очень интересно, да? То есть мы имеем Евангелие от Марка, которое заканчивается 8 стихом 16 главы, никому ничего не сказали, потому что боялись. А потом лет через 50 христиане подумали, ну нехорошо так Евангелие оставлять, да? А это на самом деле литературный прием древней античной литературы, который означает, что самое интересное впереди. Как вот фильм на самом интересном месте заканчивается, и можно уже дальше додумать, что дальше произошло. Это стимулирует размышление о том, что было дальше. Евангелист Марк и хотел этого достичь. Но здесь другое интересно. Смотрите, когда через 50 лет решили вот написать эту добавочку, которая у нас вошла потом и была присоединена к Евангелию от Марка, то вот откройте, что мы читаем? А мы читаем все о том же, о сомнении. Это важно. Сомнение всегда сопровождало людей. Сомнение в воскресении Христовом. Вот открываю. Вот начинается эта добавочка. Воскресший рано, в первый день недели, Иисус явился Магдалине, Марии. Она пошла, возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, не поверили. Дальше. После сего явился иным в образе двум на дороге, когда они шли в селение. Это из Луки эпизод взят. Но те, возвратившись, возвестили прочим, но им не поверили. То есть вот эта вот тема сомнения, она сопровождает всю церковь, начиная с первейших времен. Все, кто не видел, все сомневались, дорогие мои. Не думайте, что в первом веке, во втором никто не сомневался, потом стали сомневаться. Да вот оно, документ, что все сомневались даже. Как сомнения эти заканчиваются? Наконец явился сам им, возлежавшим на вечере, упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшим не поверили, что не поверили очевидцам другим. Видите, упрекал Христос. Христос хочет, чтобы мы верили друг другу. И Христос сказал, идите, проповедуйте всему миру. Кто будет веровать, тот будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. Вот, дорогие, смотрите, мне кажется, что сегодня в день святых мироносец, испугавшись этого превышающего их понимание опыта и никому ничего не сказавших, в день этих святых мироносцев мы прежде всего должны подумать о вере и неверии. Как мы реагируем на тот удивительный опыт, который мы в своем сердце чувствуем. Чувствуем мы Господа Бога, несомненно чувствуем. В своей жизни мы его опознаем, 100% Бога опознаем. Я уверен, что когда мы окажемся в мире ином, мы увидим, что все гораздо грандиозней и громаднее и прекраснее, чем мы думали. Потому что все, что мы думаем, это наши жалкие человеческие представления, плюс-минус там, да. Но это все человеческое все-таки. А на самом деле все гораздо грандиозней, огромней, прекрасней, шире, больше, чем мы можем себе вообразить. Но это не важно. Важно другое, что все-таки этому внутреннему опыту мы должны сказать «да», «да». И мы должны учиться доверять свидетелям. И не бояться этого опыта, и не прятаться, и не драться с ним, не прятаться от него, да, и не драться с ним, и не замирать в растерянности, как эти, как какие-то мышки перед угрозой. Святые жены-мироносицы, которые нашли в себе силы потом победить этот страх и потом стать бесстрашными, великими и прекрасными свидетельницами до конца земли. Пусть они будут нам в этом помощницами. Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры. Замечательно, что мы в своем сердце имеем сомнение. Это не грех иметь сомнение. И колебания, вопросы, недоумение, не грех. Все имели. Но дай Бог нам найти в себе силы внутреннему опыту, внутренних встреч со Христом сказать «да». А также сказать «да» доверию, очевидцам и свидетелям. Господь да благословит всех вас. Аминь.
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.